пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой.
Эти слова принадлежат великому французскому писателю XIX века Виктору Гюго. Наш сегодняшний выпуск посвящен его жизни и творчеству.
Всю жизнь он находился в гуще борьбы своего столетия, мыслями, делами, книгами, откликаясь на зов современности. На несколько выдающихся жизней могло бы хватить того, что сделал Гюго за одну свою большую жизнь.
Он дал современникам и потомкам не только десятки томов прекрасных книг. Он дал им личный пример неустанной борьбы за человечность. Пример несгибаемого сопротивления силам мрака, врагам прогресса, высокий образец неиссякаемого жизнелюбия и веры в победу света.
Трибун и поэт, он гремел над миром, подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека. Так писал о Гюго Максим Горький.
Виктор Гюго появился на свет, когда 19 веку было всего 2 года. Над старой Европой еще полыхали зарницы Великой Французской революции. Расшатывались троны, распадались старые феодальные связи. Народам Европы предстояла череда длительных и кровопролитных войн.
Веку было 2 года. В 1802 году будущий знаменитый философ Сен-Симон выпустил свою первую книгу «Письма женевского обитателя к современникам». В ней прозвучал призыв мечтателя-утописта к переделке мира на новых, справедливых началах. Но реальные дороги в будущее еще не были в то время известны.
В том же году в холодном чиновном Петербурге оборвалась жизнь первого русского революционера Александра Радищева.
В тихом Веймаре Иоганн Вольфганг Гёте беседовал с Фридрихом Шиллером. Шиллер недавно закончил пьесу «Орлеанская дева» и рассказывал Гёте о новом своем замысле – создать народную драму, героем которой будет вольнолюбивый швейцарский стрелок, легендарный Вильгельм Тель.
А в Вене 32-летний музыкант Людвиг ван Бетховен в своей одинокой квартире испещрял нотную бумагу сложным узором черных значков. Он заканчивал новую сонату, ту, которую потом стали называть «Лунной». Бетховен уже начинал глохнуть, но ход времени он слышал глубже и лучше многих. Вскоре зазвучала над миром героическая симфония. Вслед за ней родилась мятежная апассионата.
Веку было 2 года. На одной из самых шумных улиц Парижа, в мансарде за колченогим столиком, молодой поэт Баранже пел свои новые песенки о неунывающем бедняке, который не хочет гнуть спину перед вельможами.
В английском колледже 14-летний Джордж Гордон Байрон писал стихи. «Не в знатном роде, друг мой, сила, ценнее клад в груди твоей».
В зимний вечер 1802 года 3-летний Александр Пушкин слушал сказку «Няни». А на другом конце Европы его ровесник Оноре Бальзак играл у порога хижины безвестной крестьянки своей кормилицы.
Во всех концах земли рождались и подрастали те, кому предстояло творить живую историю 19-го столетия. Будущие декабристы и карбонарии, герои освободительных войн и бойцы баррикад, вожаки и участники первых восстаний рабочего класса, строители первых железных дорог, исследователи земных недр и человеческих душ, изобретатели станков и машин, открыватели тайн Вселенной и новых гармоний, будущие труженики, герои, борцы, знаменитые и безымянные. веку было 2 года.
Гюго родился 26 февраля 1802 года в городе Безансоне в восточной части Франции. Его отец, выходец из среды простого народа, сын столяра из Нанси, был обязан своим быстрым возвышением французской революции. Участник подавления контрреволюционного восстания Вандея, он через несколько лет стал бригадным генералом.
Детство Виктора Гюго прошло в постоянных разъездах и странствованиях, потому что отец всюду возил за собой свою семью. Множество ярких впечатлений детства остались памятными писателю на всю жизнь. Впоследствии в своих одах Гюго писал о колыбели, поставленной на барабан, о ночах, когда приходилось засыпать под звуки канонады.
Из Безансона семья Гюго попадает на Эльбу, с Эльбы в Геную и Париж, затем Рим и Мадрид. В Мадриде Виктор Гюго учится в колледже для молодых дворян. В Париже изучает философию и математику. Увлекаясь литературой, он рано начинает писать и в 15 лет уже получает награду Французской академии за свои юношеские стихи. Еще в те годы Виктор Гюго пришел к твердому убеждению посвятить свою жизнь литературе.
Вот как понимал 20-летний Виктор Гюго задачи поэзии. Отцвет французской революции виден во многих строчках его стихов.
О, муза! Нет времен, нет в будущем предела, куда б она очей своих не подняла. И сколько дней прошло, столетий пролетело, лишь зыбь мгновения по вечности прошла. Так знайте, палачи, вы, жертвы, знайте твердо, повсюду пронесет она бессмертный свет, в глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет. И пальмы отдает героям в унижение, и нарушает строй победных колесниц, и грезит, и в ее младом воображении горят империи, поверженные ниц. К развалинам дворцов, к разрушенным соборам, чтоб услыхать ее сберутся племена, и словно пленника, покрытого позором, влечет прошедшее к грядущему она.
Как формирует эпоха своих певцов? Сам Гюго скажет позднее, что в этом смысле имеют значение и события крупные, и каждая мелочь. Давайте проследуем за нашим героем в Париж начало 20-х годов прошлого века.
Бродить, предаваясь раздумью, это, кажется, самое любимое занятие молодого Гюго. Соседи, прохожие, вероятно, думают, глядя на него со стороны, бездельник, мечтатель. Слоняется без цели. Мать умерла. Отец бросил их с братом. Нужда. Потертые рукава, стоптанные башмаки, шляпа такая старая и помятая, что девушки при встрече насмешливо улыбаются. А он не торопится найти службу. Он ходит и думает. Болезнь матери приостановила начатую им работу над романом «Ган Исландец». Теперь он ее продолжит. Как лучше строить роман? Что взять за образец? Что интересует читателей? Надо основательно изучить по книгам исторические и географические детали.
Смеркается. Виктор много бродил в этот день по улицам и основательно проголодался. Он покупает крохотный хлебец и, пряча его от любопытных взглядов, несет свою мансарду. Там его ждет ужин, остатки сыра и косточка от бараньей котлеты за 6 су.
Нужда, каждый су на счету.
Ничего, зато я никому ничего не должен. ни перед кем не унижаюсь, живу своим трудом. И черт меня побери, создам же когда-нибудь что-то значительное.
Он верит в это. Мечтами, планами, замыслами молодой поэт делится со своей подругой Аделью Фуше. Во время коротких свиданий в Люксембургском саду под надзором госпожи Фуше влюбленные не успевают наговориться, и Виктор продолжает беседы в письмах, в стихах.
Раз всякое дыхание приносит в дар напев, благоухание или сердце жар, раз май несет с собою зеленый шум, а ночь, часы покоя без тяжких дум, раз каждой ветке птичку шлют небеса, фиалку невеличку поит роса, раз, подойдя вплотную к подножью скал, дарит им поцелуи соленый вал, то приношу тебе я, подруга дней, то, что всего ценнее в душе моей. То дар в груди сокрытый, то мысль моя, росою слез омыта она твоя. Тебе мои обеты, им нет числа, тебе все дни, поэта, их блеск и мгла. Тебе мой дух мятежный во тьме ночной, ему лишь взор твой нежный горит звездой.
Он пишет Аделе обо всем, что волнует его самого, о жизни, любви, поэзии.
Одна стихотворная форма еще не составляет поэзии. Поэзия заключается в идеях, а идеи исходит из души. Боже, как много мне хочется поведать миру.
Рассказывает ей Гюго и о своих огорчениях.
Не знаю, какой злой демон толкнул меня на это поприще, где на каждом шагу наталкиваешься на скрытую вражду или на мелкое завистливое соперничество. Так хотелось бы каждому из моих собратьев внушить уважение к великой и благородной литературной профессии.
Да, в этих вечерних письмах-исповедях прорываются порой горькие ноты. Юноше трудно, но у него твердый характер, и он станет еще тверже. Быть стойким в невзгодах. К этому надо стремиться, но этого мало. Истинным художником может стать лишь человек с высокими нравственными идеалами. Молодой Гюго твердо убежден в этом. У поэта особая ответственность перед людьми. Иногда жизнь ставит перед ним нелегкие задачи. В начале 1822 года Виктор узнал, что товарищ его детских игр Эдуард Делон участвовал в заговоре против короля и находится в опасности. Как поступить? Конечно, легко было бы отойти в сторону, закрыть глаза, признать Делона виновным и успокоиться. Но Гюго решил помочь другу. Он послал письмо его матери.
Я не знаю, арестован ли несчастный Делон. Не знаю, какая кара постигнет того, кто станет укрывать его. Но в минуту опасности я знаю одно. Он мой друг. Если он не арестован, предлагаю ему убежище у себя.
Лишь несколько лет спустя Виктор узнал, что письмо было вскрыто тайной полицией. Копию его доставили королю, и за мансарды, где жил Гюго, установили слежку. Но Делон не пришел, ему удалось бежать из Франции. Потом Виктору стало известно, что Делон сражался в рядах греческих повстанцев.
Греция. Все кругом говорили о ней. Эта страна поднялась против иностранных поработителей. Отряды повстанцев росли, они пополнялись добровольцами из разных стран Европы. Многие юноши с горячими сердцами рвались на помощь маленькому, но великому в своей героической борьбе народу.
Как будто беспокойный ветер несся по всей Европе. Много слухов ходило в Париже о тайных обществах итальянских заговорщиков, которые называли себя карбонариями, угольщиками. Во Франции тоже стали возникать такие общества. Может быть, Делон был членом одного из них? Точно об этом Виктор Гюго, конечно, не знал, Но голоса жизни настораживали, заставляли мучительно раздумывать. Они звучали все сильнее, все смелее.
Друзья собираются обычно по воскресеньям, чаще всего в квартире брата Гюго, Абеля. В один из весенних вечеров Гюго является последним. Он в новом парадном костюме василькового цвета с золотыми пуговицами. Это предмет его тайной гордости. Еще бы! Костюм приобретен за счет строжайшей экономии. Каждый день в течение года приходилось урезать несколько су на еду. Это серьезное испытание воли. Абель протягивает брату пачку каких-то листков. Это тебе сюрприз. Принимайся за корректуру своей книги. Какой книги? Сборника твоих от. Надо сказать, уже довольно многочисленных. Пора их собрать все вместе. Вот я и решил это сделать. Похитил некоторые твои рукописи, уж не сердись на меня, и сдал типографу. Доволен? Ну, конечно, Виктор восхищен таким сюрпризом. Он давно мечтал об этом, но не было денег. Абель настоящий друг. Виктор перелистывает гранки. Все ли оды на месте? Он примется за корректуру сегодня же перед сном.
Разговор переходит к событиям дня. Один из друзей рассказывает, что встретил на улице Анри Беля, писателя, который выступает под именем Стендаль и другими псевдонимами. Он недавно вернулся из Италии. Там после разгрома восстания карбонариев свирепствуют ищейки, аресты, доносы. Всюду властям мерещатся заговоры.
И во Франции не легче. Полицейские агенты шныряют всюду. Парижане скорбят о судьбе четырех сержантов из крепости Ла-Рошель. Такие юные, так храбро держались во время суда. И всех четырех приговорили к казни за участие в заговоре против бурбонов.
Виктор Гюго слушает молча. Он вспоминает своего друга Делона. Его тоже казнили бы, если бы сумели арестовать. Нет, Виктор не жалеет о том, что написал письмо матери Делона, протянул руку помощи другу.
Невозможно, конечно, в одной передаче рассказать о целой жизни такого титана 19-го столетия, как Виктор Гюго. Все мы помним его знаменитые романы, полюбившиеся нам со школьной скамьи. 93-й год, «Отверженные», «Труженики моря», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется» и многие другие. В каждом из них оживала душа народа, отражались его помыслы и стремления, надежда и боль.
Жизнь воспитала Гюго на идеях французской революции. Революции он служил своим творчеством.
Мы включили в наш рассказ отрывок из романа «Гюго. 93-й год». Это глава «Садрийский лес», которая выглядит вполне законченной самостоятельной новеллой.
В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, отправленных в Британь, вел разведку в грозном Садрейском лесу. Около 300 человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войны. То было после боев под Аргонном, Жемапом и Вальми, памятная година героических битв. Батальон, углубившийся в Садрейский лес, готов был к любым неожиданностям. Продвигались не торопясь. Стеной стояли вязы, березы и дубы. Под ногой расстилалась ровная земля. Густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов. Ни тропинки. А если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала. Пролетавшие иногда над шатром ветвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота. А люди все шли. Шли навстречу неизвестности, страшась и с тревогой поджидая появления того, кого искали сами. Время от времени попадались следы привала. выжженная земля, примятая трава, наспех сбитый из палок крест. Вот там готовили ужин, вот тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом? Залегли в засаде с ружьем в руке? Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Безлюдье – верный знак опасности. Не видно никого, тем больше оснований остерегаться. Недаром о Садрейском лесе ходила дурная слава. В таких местах всегда возможна засада. 30 гренадеров, отряженных в разведку под командой сержанта, ушли далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркитантка. Маркитантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься. Любопытство – одно из проявлений женской храбрости. Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось по ветвям кустарника, и, казалось, что-то шевельнулось в траве. Идущие впереди дали знак остальным. Офицеру не для чего командовать действиями разведчиков, в которых выслеживание сочетается с поиском. То, что должно быть сделано, делается само собой. В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей. Черную глубь чащи взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от цели, ждали лишь команды сержанта. Но маркитантка отважно заглянула под шатер ветвей, и когда сержант уже готов был дать команду «Пли!», раздался ее крик «Стой!». Затем, повернувшись к солдатам, она добавила «Не стреляйте, братцы!». Она бросилась в кустарник. Солдаты последовали за ней, и впрямь там кто-то был. В самой гуще кустарника, на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеленой горнице, полускрытой, как ольков, завесой листвы, сидела на мху женщина. К ее груди припал младенец, а на коленях у нее покоились еще две белокурые головки спящих детей постарше. Это и была засада. «Что вы здесь делаете?» – воскликнула маркитантка. Женщина молча подняла голову. «Да вы, видно, с ума зашли, что сюда забрались», – добавила маркитантка и заключила. «Еще минута, и вас бы на месте убили». Женщина, оцепенев от страха, с изумлением, словно с просонья, глядела на ружья, сабли, штыки, на страшные лица. Дети проснулись и захныкали. «Мне есть хочется», — сказал один. «Мне страшно», — сказал второй. Мать онемела от ужаса.
«Да не бойтесь вы», — крикнул ей сержант. «Мы из батальона «Красный колпак».
«Бывший батальон «Красный крест», — пояснила маркитантка. А сержант добавил. «Ты кто такая, сударыня, будешь?» Женщина молчала, не спуская с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище. На голову она, как все бретонские крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. На избитых в кровь ногах не было ни обуви, ни чулок.
«Нищенка, что ли?» – спросил сержант.
В разговор опять вмешалась маркитантка. «Как звать-то?» Вопрос прозвучал по-солдатски грубо, но в нем чувствовалась чисто женская мягкость. Женщина невнятно пробормотала в ответ. «Мишель Флишар».
А маркитантка тем временем ласково гладила шершавой ладонью головку младенца.
«Вот у меня детей нет», — вздохнула она. «Все некогда было».
Сержант снова приступил к допросу. А родители твои? А ну-ка, сударыня, доложи нам о твоих родителях. Меня вот, к примеру, звать Радуб. Сам я сержант, я с улицы Шершмеди. Мать и отец у меня были, я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Ну, говори, кто были твои родители?
Флешары. Просто флешары.
Флешары — это флешары, а Радубы — это Радубы. Но ведь у человека не только фамилия есть. Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас поделывают? Что они такого нафлешарничали, твои флешары?
Они пахари. Отец был калека. Он не мог работать после того, как сеньор приказал избить его палками. Так приказал его сеньор, наш сеньор. Он, сеньор, у нас добрый, велел избить отца за то, что он подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть. Но сеньор наш помиловал отца. Он сказал, хватит с него 100 палок, и мой отец с тех пор и стал калекой.
Ну, а еще что?
Дед мой был гугенотом. Господин Кюре сослал его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была.
Дальше.
Свекр мой контрабандой занимался, соль продавал. Король велел его повесить.
А муж твой чем занимался?
Воевал.
За кого?
За короля.
А еще за кого?
Конечно, за своего сеньора.
А еще за кого?
Конечно, за господина Кюре.
А чтоб вас все громом порасшибло, вдруг заорал один из гренадеров.
Женщина подскочила от страха. Видите ли, сударыня, мы парижане, любезно пояснила маркитантка. Женщина в испуге сложила руки и воскликнула. О, Господи Иисусе!
Но без суеверий, прикрикнул сержант. Маркитантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое чутье.
Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера. Молчал бы ты, видишь, даму совсем напугал. Разве при дамах можно чертыхаться?
Да ведь честному человеку такие слова слушать прямо нож в сердце, оправдывался гренадер. Лучше на месте помереть, чем на этих самых чудищ заморских глядеть. Отца сеньор искалечил, дедушку из-за Кюре сослали на галеры. Свекра король повесил, а они, дурни башки, сражаются, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, Кюре и короля. Гренадер, оборвал его сержант, мы здесь не в клубе секции пик, не разглагольствуйте. Он снова повернулся к женщине. А где твой муж, сударыня? Что он поделывает? Что с ним сталось?
Ничего не сталось, потому что его убили.
Где убили?
В лесу.
Далеко?
Около Эрне. Мой муж упал, вот и все.
А когда твоего мужа убили, что ты стала делать?
Пошла с детьми.
Куда?
Куда глаза глядят. Где спишь-то? На земле.
Что ешь?
Ничего.
Сержант скорчил непередаваемо свирепую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу. Совсем ничего?
Ежевику рвали. Терн прошлогодний. Он еще кое-где на кустах уцелел. Чернику ели, побеги папоротника.
Да, это все равно, что ничего. Сержант вытащил из кармана краюху хлеба, свое дневное довольствие, и протянул ее женщине. Она разломила краюху пополам и дала по куску старшим детям. Они с жадностью принялись уплетать хлеб.
«А себе не оставила», — проворчал сержант.
«Потому что не голодна», — сказал кто-то из солдат.
«Потому что мать», — сказал сержант.
И он снова приступил к делу. «Значит, сударыня, спасаешься».
«Пришлось».
Бежишь, стал быть, прямиком через поля.
А сперва я бежала, сколько хватило сил, потом пошла, а потом свалилась. Ох ты, бедняжка, вздохнула маркитантка. Ах, люди все дерутся, пробормотала женщина. Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют, а я не знаю, чего кто хочет. Вот теперь мужа моего убили, ничего не понимаю.
Сержант звучно ударил прикладом о землю и сердито прокричал: «Да будь она проклята, эта война!»
«Прошлую ночь мы в дуплине спали».
«Все четверо?»
«Все четверо».
«Стоя, значит, спали?»
«Стоя».
«Да», повторил сержант. «Стоя спали».
«Слава богу, что сейчас хоть лето», произнесла женщина.
Она опустила долу покорный взгляд, и в глазах ее отразилось огромное удивление перед непостижимым бременем бед. Солдаты молча стояли вокруг маркитантки. Несчастная вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество, война с грозным рыком, обложившая весь горизонт, голод, жажда, единственная пища – трава, единственный кров – небо. Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижатую к материнской груди. Малютка повернула голову, уставилась красивыми синими глазами на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась. Сержант быстро выпрямился, и крупная слеза проползла по его щеке, словно жемчужина, повисла на кончике уса. «Товарищи, — сказал он громогласно, — из всего вышесказанного выходит, что батальону не миновать стать отцом. Как же мы поступим? Возьмем, да и усыновим трех малышей. Да здравствует республика!» – прикричали гренадеры. «Решено!» – заключил сержант. Он простер обе руки над матерью и детьми. «Значит, – сказал он, – отныне это дети батальона «Красный колпак». Маркитантка даже подпрыгнула от радости. «Под одним колпаком три головки!» – прокричала она. Потом вдруг зарыдала в голос, поцеловала бедняжку-вдову и проговорила: «А маленькая ты и сейчас уже, видать, шалунья!» «Да здравствует республика!» – снова крикнули гренадеры. Сержант повернулся к матери. «Пойдемте, гражданка».
Февральский день 1881 года. В Париже праздник. Знаменитый писатель Франции достиг 80-го года жизни. В колледжах и пансионах в честь этого дня отменены наказания, школьников отпускают с занятий, дети, юноши, взрослые, старики, все хотят приветствовать Виктора Гюго.
Необыкновенный день рождения. Даже в юношеских мечтах поэту не мог пригрезиться такой триумф. Бессмертие при жизни, любовь и восхищение народных масс. С самого полудня мимо дома движутся нескончаемые живые потоки. Здесь и парижане, и делегаты со всех концов Франции. У самого дома на розово-голубом пьедестале водружен золотой лавр.
Виктор Гюго стоит у раскрытого окна. Живой, бессмертный старый Орфей – в скромном черном пиджаке с непокрытой седой головой. Все движется и движется людской поток у его окон, и все головы повернуты к нему, все руки взлетают в воздух. Да здравствует Виктор Гюго! Он прижимает руку к сердцу. Вот они, его герои, его читатели.
Проходит группа рабочих типографщиков. Это они печатают его книги и первыми читают их. А вот стайка молодых девушек, школьницы, сама юность с букетами живых цветов. Гюго всматривается в лица этих людей. Глаза его по-прежнему зорки, хотя сегодня их то и дело застилают слезы. Вот в толпе виднеется фигура старого солдата. Инвалид с орденом почетного легиона в петлице, он по-военному отдает честь, приближаясь к дому поэта. и мальчишки весело шагают рядом со взрослыми, ровесники его вечно юного Гавроша.
6 часов подряд движется это небывалое шествие. Уже темнеет, но Гюго, казалось, забыл о времени, не замечает усталости. Он высоко поднимает руку, и над людскими рядами несется его голос. Да здравствует республика!
Как ему хочется верить, что пришла, наконец, та самая республика, о которой он мечтал столько лет. В эту минуту счастливого опьянения триумфом не хочется думать о темном, тревожном, о несбывшемся и незавершенном. Он счастлив. Он погружается в волны народной любви и забывает обо всем. Народ похож на океан, и в этот день волны его ракочут торжественно, радостно льнут к подножью его славы. Ощущение ни с чем не сравнимого счастья.
600 тысяч человек прошло в этот день под окнами Виктора Гюго. Народ приветствовал друга отверженных, борца за справедливость. Восемнадцатого мая 1885 года тревожная весть разнеслась по Парижу, передаваясь из уст в уста. Виктор Гюго смертельно болен.
При первом известии о болезни Гюго я кинулся к его дому на улице Эйлау, пишет Ромен Ролан. Я забросил свои занятия и проводил дни на улице с сотнями людей, большую часть которых составляли рабочие, в тоскливом томлении, поджидая выходивших из дому и жадно ловя каждое сказанное ими слово.
4 дня вся Франция прислушивалась к дыханию умирающего поэта. Газеты печатали бюллетени о его состоянии здоровья, оно все ухудшалось. Старый Орфей знал, что это кончина, и не боялся ее. О чем думал он в эти последние часы, лежа на своей громадной постели под балдахином? Может быть, ему вспоминались слова, которые за несколько лет перед этим он сказал о Вольтере в столетнюю годовщину его смерти.
Он умирал бессмертным. Он уходил от нас, обремененный годами, обремененный творениями, обремененной самой славной и самой ужасной ответственностью. Ответственностью за совесть людей, которую он предупреждал и стремился наставить на правильный путь. Он уходил, сопровождаемый проклятиями и благословениями, проклятиями прошлого и благословениями будущего. Таковы, господа, 2 прекрасные формы славы. Лежа на смертном одре, он слышал с одной стороны овации современников и потомства, а с другой – гиканье и гул ненависти, который неумолимое прошлое обрушивает на тех, кто с ним боролся.
И дальше, почти теми же словами, что он говорил о Вольтере, можно было бы сказать и о самом Викторе Гюго.
83 года, прожитые этим человеком, охватывают историю всего XIX века с его исканиями, взлетами, безднами. Когда он родился, в Европе гремели наполеоновские войны. Когда он умер, во Франции уже установилась Третья Республика. Его колыбель озаряли последние лучи Великой Французской революции, его гроб – первые зарницы великих битв за коммуну будущего.
22 мая 1885 года во Франции был объявлен национальный траур. Виктор Гюго умер. Похороны превратились в апофеоз. Траурная процессия в триумфальное шествие поэзии.
Голос Виктора Гюго не умолк после его смерти. Свой меч рыцаря света и все лучшие свои заветные мечты он передал тем, кто продолжает борьбу за будущее.
В черную годину, когда фашистские орды ринулись на Францию и захватили ее, Гюго помогал живым в их героическом сопротивлении.
Поднимемся на грозный бой за Родину. В Вперед, вольные стрелки!
Голос рыцаря мира доносится до его потомков.
Жизнь не должна трудиться ради смерти, нет.
Вместе с нами Гюго верит в победу света.
Моей душой всегда владела надежда. Большое счастье уже сегодня видеть то, что мир увидит только завтра.
Это высокое, истинно человеческое, обращенное к желанному завтра, он стремился запечатлеть, воспеть и прославить в стихах, романах, речах.
Миллионы сердец бьются сильнее, откликаясь на неумолчный призыв к большому подвигу, на неумирающее чувство любви к человеку.